В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим план Алексея Навального. Он называется «Как победить эпидемию и кризис». Замечу, что пока оппозиция дает полезные советы власти, а вот, собственно, руководство страны идет по пути ужесточения разнообразных правил жизни. Десятки регионов закрылись. Татарстан вводит выход из дома по важным делам с помощью СМС-пропусков. Московские власти готовят в опустевшем городе введение электронного контроля. Предполагалось, что каждый выходящий даже в магазин с мусором или с собакой должен будет по смартфону затребовать QR-код. Слежка будет идти через приложение с помощью камер, кредитных карт. А нарушители будут наказывать штрафами от 4 до 5 тысяч рублей. Машины отправлять на штрафстоянки. Организация может получить штраф до 500 тысяч рублей. Вот за это только что проголосовали собянинские единороссы в Московской городской думе. Ну а власти сегодня начали утверждать, что эти системы контроля предназначены лишь для больных, которые останутся лечиться дома. Ну и мы сегодня поговорим о разных проблемах, которые возникают в связи вот с этой эпидемией, и о вариантах действительно выхода из нее. Начнем, наверное, тогда с плана Алексея Навального. Собственно, у нас его будут обсуждать экономист и политик Сергей Жаворонков, Леонид Гозман, тоже политик, и Николай Ляскин из команды Алексея Навального. Вот начнем, собственно, с видеообращения.
Нам 20 лет рассказывали, что только Владимир Путин должен быть всегда президентом России, потому что только он спасет нашу страну, если придет беда. И вот беда пришла. А мы видим полнейшую растерянность и нежелание брать на себя ответственность. Теперь о том, что надо делать. Нам в любом случае необходимо введение общероссийского карантина. И он должен быть урегулирован законодательно, а не существовать нелегально, как сейчас. Затем массовое тестирование граждан на коронавирус должно стать приоритетом. Мы должны потратить сколько угодно денег и сил, но сделать так, чтобы любой гражданин мог в течение полудня с момента возникновения такого желания быстро пройти бесплатный тест и получить результаты. В мире уже умеют так делать, значит, сможем и мы. Немедленное обеспечение всех врачей и медработников средствами защиты в качестве первоочередной меры, без которой все остальное имеет мало смысла. Далее. Медицинское оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких прежде всего. Чего мы ждем? Все знают, что их не хватает катастрофически. Значит, надо закупать это прямо сейчас. Далее. Немедленная отмена сертифицирования, лекарств, тест-систем и медицинского оборудования. Это все ненужная бюрократия. Все, что разрешено к применению в Евросоюзе, США, Канаде, Японии, Южной Корее, можно использовать у нас. Полицейско-репрессивные методы не помогут сами по себе. Да, у нас много полиции, но даже ее не хватит, чтобы всех загнать силой в дома. И сейчас у нас отличный момент, когда вот эта вся пропагандистская машина государственных СМИ может наконец-то сделать что-то полезное. Вся ее мощь сейчас должна быть направлена на убеждение людей добровольно оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и выполнять базовые меры предосторожности.
Ну, давайте начнем с Сергея Жаворонкова. Что вы в плане Навального, его стратегии считаете вот абсолютно верным, а что нет? Именно в общем вот стратегическом плане.
Значит, я согласен со всеми его пунктами, кроме пункта 1, который и является самым важным и самым ключевым. Это пункт, требующий введения общероссийского карантина. Я считаю, что Алексей Анатольевич идет на поводу вот, так сказать, западной леволиберальной моды, значит, которая кричит, что самое главное – это человеческая жизнь, поэтому давайте разорим экономику, давайте, так сказать, запретим, все,
так,
давайте запретим все бизнесы, но, значит, спасем, так сказать, там, значит, одного пенсионера там, да, и так далее. При этом я обращаю ваше внимание, что никакой статистической убедительной зависимости количества смертей от введения или не введения карантина не существует. Вот привожу вам некие цифры, которые я специально к сегодняшнему эфиру подготовил. Вот Южная Корея, население 51 миллион человек. значит, 155 смертей от коронавируса за это время. Италия, население 60 миллионов человек, то есть, ну, немножко побольше, но не принципиально. Значит, 11,5 тысяч смертей. Италия ввела карантин 9 марта. При этом, значит, пик смертности у них был сейчас в субботу. И непонятно, там вот снижение смертности за эти несколько дней, это долгосрочная тенденция или нет.
Ну, было бы в разы больше.
9 марта Италия вводила карантин. Корея не вводила карантин вообще.
Но зато там все в масках и очень хорошо выявляют контакты.
Так значит, не в карантине дело.
А дело в корейцах и в итальянцах, которые по-разному себя ведут.
Да, и давайте по США, например, посмотрим. Где у нас там самая критическая ситуация? Нью-Йорк, Калифорния. Вот как раз те штаты, которые ввели карантин. А, значит, Флорида, Техас, штаты, которые не вводили карантин, там, как бы это, ну, США мы знаем, федеративное государство, там полномочий очень много на уровне штатов находятся, вот, и там нет никакой критической ситуации, смертей намного меньше.
В России теперь тоже восстановилось федеративное государство в каком-то смысле. Чечня вводит полную блокаду своей территории, там закрывает въезд, а есть несколько регионов, которые вот ограничительных мер, между прочим, тоже не вводили, и 10 регионов, где нет, по крайней мере, по официальным данным, вот я вижу сегодняшнее сообщение, коронавируса нет, говорит Голикова в 10 регионах страны. Кстати, она говорит, нужен компромисс между режимом социального дистанцирования и экономической ситуацией в конкретных регионах. Так что, видите, на абсолютный карантин, похоже, власти идти не хотят. И по поводу ЧС тоже господин Песков сегодня высказался, что никто даже не обсуждает режим чрезвычайной ситуации.
Ну, наши власти не хотят платить всякие неустойки, штрафные санкции, да, будучи там крупными нанимателями и, так сказать, крупными экономическими агентами. А, как вы знаете, в контрактах там содержится, так сказать, форс-мажор. Форс-мажор понимается, вот, да, введение чрезвычайного положения. А если чрезвычайного положения нет, а есть непонятно что, ну тогда это не форс-мажор, тогда платите арендную плату, тогда выполняйте все ваши коммерческие обязательства.
Ну, то есть мы об этом еще поговорим, об экономической составляющей идей Алексея Навального и некоторых оппозиционеров. Я просто хочу еще раз уточнить. Вот остальные там пункты, тестирование, там, выделение средств на медицину, срочное оборудование, отмена сертификации европейских и качественных, других качественных стран, лекарств, там, США, Канады, Японии, Кореи, вот это все нормально, да?
Все нормально, кроме пункта 1, никакой карантин не нужен, и никакая мировая статистика не подтверждает необходимости введения карантина и зависимости введения карантина от того, что типа ввели мало смертей, не ввели много. Это неправда.
Ну, то есть мы будем смотреть, где лучше получится. В Швеции, условно говоря, или там во Франции и Германии. Или
в Швеции
и Дании. Которые ведут себя по-разному.
В Швеции отлично получается, всего 105 умерших, в Дании аналогичное количество, при том, что Швеция не вводит никакой карантин, а Дания ввела.
Хорошо, давайте Леонида Гозмана подключим. Леонид, что вы скажете?
Я думаю, что то, что сказал Алексей Анатольевич, это правильно. Это довольно очевидно. Вот, я думаю, что я не компетентен судить, нужен карантин или нет, я не компетентен, просто у меня компетенции не хватает. Я вижу, что большинство стран, большинство правительств его все-таки применяет. Вот, в нем есть определенный здравый смысл. Да? Насколько это разрушительно для экономики? Ну да, наверное, разрушительно, но я думаю, что как раз вот жизни надо спасать действительно в первую очередь. Хочу обратить внимание, что это первая катастрофа в истории человечества, когда спасение жизни большинством политических акторов считается приоритетной целью. И мне кажется, что это правильно и хорошо. Я думаю, что надо заботиться о своих близких. Вот, и я, например, боюсь принести заразу к себе домой, в свою семью. Вот, у меня есть основания опасаться этого. Значит, я думаю, что, понимаете, обсуждать программу и то, что предложил Алексей Анатольевич Навальный, честно говоря, не имеет смысла никакого. Потому что у него нет возможности ее имплементировать. Мы не выбираем между программой Навального, программой Мишустина, программой там, Пупкина, Тюткина и так далее. Вот. Власти делают то, что они считают нужным, то, что они хотят. И, в общем-то, они нас особо не спрашивают. Значит, мне кажется, что надо обсуждать.
Не согласиться. Слушайте, ну вот так все-таки нельзя, что все катится само по себе, они там делают, что хотят. Я, например, обратил внимание на то, что выступление группы либеральных экономистов, которые потребовали введения карантина и проведения, так сказать, целой программы разнообразных реформ, оно в каком-то смысле очень быстро на него была реакция. И вот эти вот меры по ужесточению так называемой самоизоляции, или карантина в кавычках в Москве, они как-то совпали. То есть сначала выступили Гуриев там и другие, вот, а потом сразу же было принято вот решение. То есть такие совпадения, я не знаю, случайны они или нет, но связь может быть.
Мне кажется, надо обсуждать две вещи. Мне кажется, надо обсуждать, во-первых, нашу реакцию, вот как нам себя вести. Ну, просто по здравому смыслу, по всему там и так далее. Второе, что надо обсуждать, как мне кажется, да, это как нам к этому относиться. Потому что карантин закончится, даже такой какой-то странный, необъявленный вирус будет побежден тем или иным способом. Вот, эпидемия пройдет, а жизнь останется. Да? И мне кажется, что мы должны четко совершенно понимать, как мы относимся к действиям властей, как мы относимся к самим этим властям. Но тут я как раз хочу сказать, что я отношусь к действиям властей в основном отрицательно. В основном отрицательно. Да? Вот, я думаю, что власти демонстрируют, и власти дают... ну, дополнительное доказательство того, что после того, как эпидемия закончится, борьба за то, чтобы они ушли наконец, должна быть только усилена. Потому что они еще раз продемонстрировали, во-первых, некомпетентность, абсолютно растерянность, бессмысленность вообще своего существования и так далее. Они продемонстрировали аморальность. И они продемонстрировали еще одну очень важную вещь. Вот я все-таки психолог, вот есть психологическое понятие доминанта. Доминанта – это готовность организма к тем или иным реакциям, внутренним, внешним и так далее. Ну, например, если у вас болит зуб, то если вы ушибете ногу, то у вас эта нога, ушибленная нога, отдастся в больной зуб, потому что организм сосредоточен на нем. Герои вестернов, есть такие герои вестернов, которые в любой момент готовы достать пистолет и стрелять. Вот у них главная реакция – это стрельба. У нашей властей главная реакция – это охота на людей. Вот. И они охотятся на людей не потому, что надо охотиться на людей, что вот эта вот охота на людей, она приведет к смягчению эпидемии. Конечно, нет. И, конечно, большинство людей разумны, конечно, они себя ведут нормально, и, в общем-то, обычных призывов, в общем-то, достаточно. Вот. Они охотятся на людей, потому что им это свойственно. Понимаете, как, я не знаю, там кот прыгает за мячиком, так наша власть, как только видит возможность как-то вообще ограничить свободу человека, она это делает. Кроме того, я думаю, что они ограничивают, пытаются ограничить свободу человека еще и по абсолютно рациональной и для себя разумной причине. Они готовятся к тому, они в условиях карантина, и это тоже, конечно, совершенно аморальная ситуация, они в условиях, ну, эпидемии, а не карантина, в условиях эпидемии они хотят опробовать те методы контроля за человеком, те методы слежения там и прочего, которые они с удовольствием будут применять потом, когда эпидемия отступит. Я совершенно уверен, что те ограничения свободы или усиление контроля, которые будут сейчас, они не будут в полной мере отменены после эпидемии. Частично будут отменены, но далеко не полностью. Очень многое из тех свобод, которые мы потеряем сейчас в ходе эпидемии, так и останутся потерянными, пока эти люди остаются на своих постах.
Ну да, свобода выходить из подъезда находится действительно под угрозой. Вот я вижу, госпожа Голикова сказала, что необходимо продлить период нерабочих дней. Видимо, это решение будет поддержано региональными властями, которым вот доверено прикрывать центральную власть в таких неприятных каких-то решениях. Давайте Николая Аляскина тоже послушаем. Николай, все-таки что ключевое вот в этой стратегии Алексея Навального и, так сказать, на чем вы заострили бы внимание?
Всем добрый день. Ну, на самом деле, все пункты ключевые. Вот я с Сергеем не согласен абсолютно по поводу того, что не надо там смотреть на сохранение какой-то одной жизни. Это не самый главный приоритет. Конечно же, жизнь людей, жизнь граждан – это, наверное, самый главный приоритет. как раз экономика, то это можно поддержать ее. Есть понимание, что у нас много в стране денег. Ну, давайте мы поддержим бизнес, малый, средний бизнес, и как раз расскажем бизнесу, как мы будем это поддерживать их, какими средствами и на какой срок. Есть возможность поддержать физических людей конкретно. Давайте расскажем, как мы будем поддерживать физических людей. Ну и, конечно же, вот история про карантин – это важная история. Важно сейчас сделать так, чтобы контактов было как можно меньше. Но это не надо ничего придумывать. Огромное количество стран прошло уже прошли эти пути. И когда мне что-то говорят, это яркий пример, когда страна получила каникулы, и она немного погуляла и перезаражала друг друга. Вот не надо было называть вот эту нерабочую неделю. Вот они опять продлевают нерабочую неделю. Ну, это не должно быть нерабочей неделей. Они еще бы праздничную неделю назвали. Или там какой-то неделя карнавала, или неделя шашлыков. Как они сами людей сподвигли идти на шашлыки, а потом эти же шашлыки использовали для ужесточения своей риторики. И сказали, ну вот раз люди пошли на шашлыки, мы давайте и введем QR-коды. Пусть они по QR-кодам теперь выходят мусор выносить. Ну, это же очевидная такая провокация, которая была либо специально сделана, либо очень умело использована, вот этот выход на шашлыки.
Все-таки немножко отыгрывают Николая назад в этой истории с кодами. То ли системы не готовы, то ли, значит, чувствуют, что будет очень сильное, так сказать, антицифровое это сопротивление. В общем, здесь есть такой момент, что какая-то бурная общественная реакция вчера, похоже, на московские власти немножко повлияла, что они перегнули, так сказать, здесь. Но вот Татарстан, между прочим, по СМС-кам вводит такую систему, там, СМС-ку посылать и тогда и получать разрешение. Но все-таки не на вымос мусора.
Да, Татарстан по СМС-кам. Саратов по разрешению. Ну, мы не знаю, наверное, многие из ваших зрителей видели, что в Саратове сказали, вы будете получать разрешение и выезжать. Сегодня огромнейшая очередь. Сотни людей стоят в очереди получать эти разрешения. Ну, идиотизм абсолютный. Люди перезаражают друг друга в этих очередях. Поэтому вот здесь я с Леонидом соглашусь по поводу того, что они используют это время эпидемии, время вот этого, такого, честно сказать, у многих страха или опасения за жизнь свою, близких, вообще ситуацию в стране, для того, чтобы где-то закрутить гайки, где-то пропихнуть законы, которые они давно готовили, в налоговой системе, а где-то опробовать новый метод принятия решения. Сейчас там по всей Москве будут такие публичные слушания, дистанционные, и это будет как раз и по реновации, и по какому-то строительству новых объектов, которые, кстати, продолжаются. То есть вся Москва, мы видим, сидит дома. Всем сказали, это очень важно. Но на стройке люди спокойно работают и говорят, а чего? Мы можем, у нас есть специальные указы, которые нам разрешают не уходить на стройку. Вряд ли там сейчас все в масках и пользуются этими санитайзерами. Поэтому, конечно же, им, властям, как московским, так и федеральным, очень понравится вот так управлять страной, кого надо посадить, кого надо там дистанцировать и так дистанционно решить свои вопросы. Как они это сделали с дистанционным голосованием, с электронным голосованием, абсолютно такая махинация была. Так они вот это электронное голосование хотят теперь внедрить везде, то есть все перевести на какие-то цифровые носители, принимать решения, следить за людьми, влиять там на какие-то государственные, опять же, структуры, и делать это таким же абсолютно мошенническим образом, как и с электронным голосованием.
Ну да, в общем, цифровой ГУЛАГ – это, так сказать, такая будущая реальность. Кстати говоря, Николай, видимо, прав, как и другие коллеги. Вот мы смотрим, пока мы в прямом эфире. Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков, для непонимающих недостоверной якобы информации о чрезвычайных ситуациях. Вот, пожалуйста, значит, все идет по плану, да. Вроде бы страну надо лечить, а, похоже, собираются заодно еще и посажать тех, кто рот открывает.
Да, Путин, конечно, уникальный человек, как его еще там называют, сказочный, да. Значит, вот я смотрю внимательно за теми мерами, которые принимают правительства разных стран мира в связи с этой эпидемией. Ну, я не знаю ни одной страны мира, где в ответ на эпидемию решили бы поднять налоги. Вот Путин решил поднять налоги, так сказать, в связи с эпидемией. Хотя в российских золотовалютных резервах там, да, находится 590 миллиардов долларов, и ну, вроде как, так сказать, не видно никаких особых оснований налоги поднимать.
А давайте мы тогда Алексея Навального еще раз включим, уже, собственно, его экономические предложения, так сказать, что делать вот с этими триллионами в чрезвычайной ситуации.
Мы честно должны сказать, вот у нас есть сейчас 10 триллионов рублей резервов. Это 123 миллиарда долларов. И эти деньги все будут использованы для того, чтобы всех спасать. Первое. Прямо сейчас, в апреле, выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на ребенка. Если карантин продлится, нужно выплатить еще по 10 тысяч рублей на каждого. Так делают США, Канада, Англия, и мы тоже так должны. Каждое домохозяйство сможет сэкономить дополнительные 6-9 тысяч рублей за счет отмены коммунальных платежей на время карантина. А государство, в свою очередь, поможет выжить поставщикам коммунальных услуг. Третье. Никакого повышения налогов. Все такие планы, вроде обложения вкладов, должны быть отменены. Четвертое. Озвученные меры по отсрочке всех видов кредитов правильные. Пятое. Отмена любого налогообложения, кроме НДФЛ, для малого бизнеса хотя бы на ближайший год. Шестое. Полная отмена всех проверок, инспекций, лицензирований и так далее для малого бизнеса, кроме как по решению суда. Седьмое. Необходимо предоставить беспроцентные кредиты малому бизнесу до 5 миллионов рублей в случае, если предприниматели не снижают количество рабочих мест и не снижают зарплату. Ну и, соответственно, надо будет помочь банковской системе осуществить этот план. Это все может быть надолго, как минимум до лета. Для успешности любых мер самоизоляции и карантина требуется сознательное участие и граждан, и лидерство от властей и представителей общественности.
Ну вот какое лидерство мы видим, так сказать, от властей? По-моему, идея Алексея достаточно разумная. Если бы эта власть их взяла, никакой катастрофы бы не случилось. Сергей, что вы скажете?
Ну, идея Алексея разумная, кроме пункта 1 насчет карантина, который наносит тяжелейший ущерб. Кстати, вот я извиняюсь, но коротко. Вот Николаю Ляскину хотел бы, значит, возразить. Вот на сайте Навальный.ком вы можете увидеть фразу Навального, что надо заимствовать лучшие мировые практики, такие как Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Германия. Так вот, в трех из четырех этих стран карантин не вводился. Как бы ваш руководитель, он что, издевается, что ли, там? Его в Гугле забанили, что как бы он говорит, надо делать, как в Южной Корее. Только в Южной Корее карантина нет. Вот. Значит, теперь по экономике. Ну, в большинстве случаев я согласен. У меня вызывает некое сомнение насчет льготных кредитов, как бы кто их будет финансировать. Ну, мы ж не можем коммерческие банки обязать давать льготные кредиты себе в убыток.
Но да, большая часть это госбанки.
Придется им компенсировать. Сейчас. Ну, 70%, но есть и другие. Значит, в целом, да, меры, предложенные Путиным, они недостаточны. Вот как посчитали сейчас, это меры Путина где-то на 1,2 триллиона рублей. При том, что у нас 103 триллиона рублей абсолютный объем ВВП, то есть это где-то, ну, 1% ВВП. Для сравнения, те меры стимулирования, которые предлагает правительство США, Великобритании, крупных стран Европы, так сказать, типа там Франции, Германии, они где-то касаются 10% ВВП, то есть в 10 раз больше. Понятно, да, что в абсолютных суммах там мы не можем в России столько же тратить денег, сколько тратят США, потому что абсолютный ВВП России более чем, значит, в 20 раз, так сказать, меньше, да, там в США ВВП, значит, там 21 триллион, а в России 1,6 триллиона долларов. Но в процентах требования там расходовать условно 10% ВВП было бы правильно, тем более, что у России есть соответствующие резервы. То есть вот, собственно, а зачем их копили? Их и копили на случай чрезвычайной ситуации, но вот она настала.
Хорошо, Николаю Ляскину тоже вопрос, вот про экономические эти решения. А вы это как-то все вместе обсуждали с Алексеем, или это его личный вот такой творческий план экономических, так сказать, преобразований, который он предлагает кому? Он предлагает немедленно правительству Путина и Мишустина осуществить, или это план на будущее для следующей эпидемии?
Нет, это, конечно же, план на сейчас, и вот это как ответ на слова там Путина, на слова там многих разных государственных госпропагандистов, когда говорят, оппозиция может лишь только критиковать, ничего не предлагает. Там, Алексей Навальный, ФБК проводит какие-то замечательные расследования про жуликов, но мы все посмотрели эти расследования, но где же конструктивные предложения? И мы каждый раз говорим, что это не так. То есть у нас на выборы идут наши кандидаты с хорошими программами, из которых частично потом заимствовывают кандидаты от власти. Но вот здесь конкретное предложение по данной ситуации, по данной эпидемии, на данный момент. Это надо принимать именно сейчас и именно потом. Наверное, может быть, поздно уже. Потому что с каждым днем вот эти откладывания Путиным принятия решений именно по экономическим ситуациям, именно не называние проблем своими именами, не раскрытие вообще реального количества заболевших, это каждый день вредит ситуации именно сейчас в нашей стране. Поэтому эти меры, часть их, я не знаю, большую часть или все в идеальном плане, надо принимать именно сейчас. И пусть это делает, там, не знаю, правительство Мишустина или Путин лично. Мы недавно не слышали Путин. Там Медведев у нас по ночам начал говорить. Пусть Медведев скажет. Уже не важно кто. Важно спасать людей, спасать экономику и спасать страну. Ну, вот когда мы говорим про людей, люди реально у нас хорошо все соблюдают. То есть, ну, правда, вся Москва без введения ЧС спокойно сидит по домам и ждет. Ну, думает, ну да, сейчас, наверное, что-то решат. А люди во власти ничего не решают. Они сидят и думают, что же делать? Что же делать? У нас масок в больницах нет. Давайте мы отправим маски в США. Ну, конечно же, потому что больницы Москвы или больницы Краснодара или Твери не будут снимать санкции конкретно с друзей Путина. А это будет делаться в США или в странах Евросоюза. Поэтому им идет гуманитарная помощь. А наши медики без больниц, в больницах без масок, без средств защиты, им говорят, только будьте об этом говорить, мы вас будем увольнять.
Ну да, вообще какие-то интересные появляются цифры. Сегодня вот на этом дистанционном совещании с членами правительства вдруг Владимир Путин сообщил, у нас на карантине находится 3 миллиона 317 тысяч человек, в обсервации 1777, на самоизоляции 292 740 человек. Честно говоря, я не очень разбираюсь в этих терминах, но я не понимаю, карантин вроде как не объявлен, а люди на карантине. Вот, что-то такое вот странное у них с информированием и действительно я бы сказал, так сказать, с системой, ну что ли, средств массовой информации и, извините, пропаганды. Леониду Гозману вопрос. Леонид, ну, во-первых, вас не удивила такая идея Алексея Навального использовать машину государственных средств массовой информации для того, чтобы сделать что-то полезное? Вся ее мощь должна быть направлена на убеждение людей оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и выполнять базовые меры предосторожности. На ваш взгляд, вот эта машина, созданная за эти годы, она может развернуться вот в таком направлении?
Понимаете, ну, мне кажется, Алексей совершенно прав в базовом посыле. Что это вот тот самый черный день, в который надо все использовать. Все. Накопленные деньги надо использовать. Там полицию надо использовать на дело, а не дурью маяться, там, не согласных ловить по площадям. Да? Значит, телевизор тоже надо использовать на дело. Понимаете? Ну, я понимаю, что, допустим,
Соловьев, там... Киселев и да там нет, все ну, остальные деятели, нет, они станут доброй ребят, машиной правды?
Ребят, да нет, ну, конечно, сейчас. Вот, этих ребят на карантин, это понятно, куда-нибудь, да, а то, что по телевизору каждый час должны передавать нормальную информацию, потому что борьба со страхами, а действительно страхи достаточно серьезные, это естественно вполне, да, вот, борьба со страхами единственная. Вот есть один способ борьбы со страхами, с тревогой там и так далее. Это давать правдивую информацию. Никакого другого способа нету. Ну, нет другого способа, да? И надо эту информацию давать. И надо говорить, например, сколько у нас масок. Ну, допустим, вот раз говорят про маски, да? Сколько у нас масок? Где их хватает, где их не хватает? Если их не хватает, то как они едут? Вот логистика, вот едет транспорт с масками туда-то, они будут послезавтра. Вот. А вот мы закупили там, я не знаю, в Сингапуре сколько-то, они летят самолетами, там, ну и так далее, и так далее. Вот это надо говорить. И вообще надо говорить правду. Вы знаете, вот удивительная вещь. Я хочу обратить внимание на какой-то человеческий аспект происходящего. Ну, или бесчеловечный аспект происходящего. Смотрите, что означают выходные, которые были объявлены? Была хорошая погода. Если я знал, что в эти дни будет хорошая погода, в эти выходные, да, то я думаю, что Владимир Владимирович Путин тоже имел возможность эту информацию получить. Вот, значит, когда они объявили выходные, естественно, народ поехал на шашлыки. Никто никогда не узнает, к сожалению, да, сколько народу погибнет, сколько народу заболеет. Сколько или уже заболело, сколько народу станет инвалидом из-за вот этой самой поездки. А почему эта поездка случилась? Потому что вместо того, чтобы сказать, значит так, я объявляю чрезвычайную ситуацию, я объявляю карантин, я запрещаю там то-то, 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 да? Вот. Вместо того, чтобы это сказать, он сказал такое, понимаете, он хвост рубил по частям, да? И вот люди, которые погибнут, а они погибнут, такие люди будут наверняка, да, среди тех, кто вот ездил на эти самые шашлыки пресловутые, или их родня. Вот, там поехали молодые ребята, приехали, схватили вирус, заразили бабушку, да. Вот, значит, вот это на совести наших властей, на самом деле. У нас замечательная традиция называть все не своими именами. Вот, ну, какая к черту самоизоляция вообще? И что такое самоизоляция? Самоизоляция – это если я сам не выхожу из дома, да? Если мне говорят «нельзя», значит «нельзя». Они говорят, мы обращаемся с просьбой не выходить, но за нарушение просьбы мы будем штрафовать. Ну, ребят, ну это бред собачий. Это бред собачий. Вот. А то, что телевизор надо использовать для, не для нагнетания страстей и не для глупости, а по делу, ну, так, конечно, все надо использовать по делу. Все. Вот. Но потом... Еще есть одна вещь, которую вот, ну, не могу не сказать. Слушайте, ну вот они говорят, это несчастье, это беда там, и так далее. Это правда. И они не виноваты в этой беде. То есть, тот редкий случай, когда нельзя сказать, что это Путин завез нам коронавирус. Нет, коронавирус сам по себе случился. Вот. Путин не виноват. Но посмотрите, как реагируют в разных странах. И как реагируют, кстати, у нас. Вы ведь помните, наверное, что во время Первой мировой войны уж на что была не лучшая монархия у нас, да, не самая эффективная. И вот. Тем не менее, во время Первой мировой войны в Зимнем дворце был развернут госпиталь. И императрица, и великие княжны работали там сестры милосердия. Да? Я не вижу солидарности. Я не вижу солидарности. Я вижу солидарность людей в подъездах, когда вот вешают объявление, что там, если вам нужны продукты, позвоните по такому телефону, мы вам все бесплатно принесем. Вот. Просто соседи это делают, да, там какие-то подростки, там еще кто-то. Ну, честь им и хвала, да. Я вижу людей, которые собирают деньги врачам. Вот. Я не вижу, чтобы Игорь Иванович Сечин в своей многоэтажной квартире развернул госпиталь. Вот такого не видно, не слышно. Понимаете? И на самом деле они просто еще раз подтверждают, что эта система, на самом деле, враждебная народу. И если что-то народу вот нашей страны, да, не народу, в смысле, там, знаете, как там Проханов несет, да, а просто людям, которые здесь живут. Да? И если они что-то делают для людей, то это делается, разумеется, по остаточному принципу. Сначала обезопасить себя, потом что-нибудь еще украсть, вся эта операция в Венесуэле вообще одна чего стоит. Да? Ну, если останется, можно что-то такое людям тоже сделать. Еще один момент удивительный. Они, видимо, считают, они привыкли, что они над законами, да? И они, видимо, считают себя над законами природы тоже. Что, в общем, ну, забавно, да, поэтому они там, ну, везде говорят, ребята, воздержитесь от рукопожатия, да, ну, это хорошая традиция, там, нормальная, да, но вот в условиях эпидемии, пожалуйста, не надо, да, вот, вот когда они посещали коммунарку, Нет, они не воздерживались. Они считают, что к ним это не относится. Они привыкли жить по другим законам.
Ну да, и теперь мы видим, как Владимир Путин проводит совещания из удаленки, из своей какой-то резиденции, общается по скайпу или там по зуму с правительством. То есть то ли он и не доверяет их, так сказать, состоянию медицинскому, то ли он вот так вот изолировался, не очень понятно, что происходит. Ну что ж, это тоже картина такая любопытная. В конце концов, вот в одной стране, в Британии, господин Джонсон инфицировался, катастрофы пока не произошло. А в России, если вдруг Путин заболеет, что будет, Сергей?
Ну, смотря чем он заболеет, я подозреваю, что если он заболеет коронавирусом, как и Джонсон, то ничего страшного с ним не случится.
Лучшая медицина ему поможет.
Потому что смертность от коронавируса, она очевидно, так сказать, преувеличена. Потому что нет поголовного тестирования, значительная часть населения переносят бессимптомно. И вот здесь я обратил бы внимание, что как раз и в Великобритании, и в США сейчас начат эксперимент, не очень понятно, ну, где-то, наверное, может, недели, там, полторы это займет, по тестированию людей на антитела к вот этому вирусу. То есть, когда это исследование будет, так сказать, завершено, то мы более-менее поймем, а сколько людей на самом деле переболели. И это будет значительно большее количество, чем то, что отражено в официальных сводках. Потому что, ну, если, так сказать, ты нормально себя чувствуешь, ну, но при этом являешься, конечно, вирусоносителем. Ну, вот нигде не отражается, ну, являешься и являешься. Вот. И если это исследование будет, то я думаю, что весьма вероятно, что мы примерно на те же показатели летальности выйдем, что и от обычного гриппа.
Я уже
цитировал, так сказать, у вас в эфире Дональда Трампа, который сказал, что ежегодно в США погибает 35-37 тысяч человек от обычного гриппа. Ну и кто погибает? Ну понятно, пенсионеры те же самые, больные, там, сахарный диабет и так далее. Но вот сейчас за 3 месяца в США умерло, значит, там 3 с чем-то там тысячи человек. Ну, помножьте это там на количество месяцев в году, и эпидемия явно не продлится весь год.
Но эпидемия не закончилась, пока выводы делать рано.
Да, но вы получите сумму меньшую, чем 35 тысяч по-любому. Вот. Так что мне кажется, что, ну, при всем том, что, конечно, надо соблюдать правила гигиены и, так сказать, как там, да, в Писании сказано, не искушай Господа Бога понапрасну, но масштаб этой, в общем, проблемы, он во многом, так сказать, вот так пиаровски преувеличен.
Ну, я с вами не соглашусь в данном случае. Вот. Меня вот, кстати говоря, интересует, знаете, еще один такой момент. Сейчас я тоже спрошу. Смотрите, как меняется политика и позиция самого Путина. 4 марта он говорил о провокационных вбросах, там организованных из-за границы, что хотят посеять панику среди населения. У нас ничего критического не происходит, говорит Путин. Теперь от его имени Песков уже 26 марта говорит, у нас де-факто эпидемии нет, пока президент исходит именно из этого. Сегодня, 1 апреля, и без всяких шуток, Путин говорит, что ситуация осложняется, правда, не говорит ни об эпидемии, ни о, так сказать, вот какой-то катастрофе, но, в общем, некая озабоченность появилась. А вот все-таки у вас, например, есть объяснение, почему такая запоздалая реакция? Это вера какая-то?
Нет, ну, чудо. Так сказать, если мы посмотрим на, так сказать, заявления других правительств стран мира, то там мы видели примерно то же самое, конечно, поначалу, так сказать.
Но не про вбросы из-за границы.
Да, поначалу, так сказать, есть желание там сказать, что нас эта беда обойдет стороной, это вот где-нибудь там в Китае, но не у нас. Потом, когда, так сказать, заболевание, так сказать, развивается, то тут уже как-то, значит, отрицать это становится странно. Опять же, вот что я хочу сказать. Вот есть, значит, такая, так сказать, вот к тем людям, кто против карантинов, против разрушения экономики, часто применяется такая политтехнология стигматизации. Их называют сумасшедшими, сравнивают с ВИЧ-диссидентами, с антипрививочниками, там, да? А нет, да нет, я не отрицаю существование коронавируса. Я просто говорю, что посмотрите на хорошие примеры, так сказать, Японии, Кореи, Швеции, Латвии, кстати говоря, где нет никакой трагедии и не вводится при этом карантин.
Ну хорошо, это мы все как-то переходим на одну и ту же тему, а мы, наверное, все-таки продолжим. Николай, как вы оцениваете, почему власть России опаздывает действительно? И вот такие странные какие-то заявления звучали, что все это вбросы, что у нас нет ничего критического. Что это, такие попытки успокоить население не очень удачные? В конце концов же пришлось хоть отчасти признать правду.
Ну, лично мое мнение, что это их какой-то уже, какая-то привычка врать. То есть постоянно врут, они там спрашивают, сколько больных. Ну, там реально идет какая-то подготовка к конференции, к выступлению Путина. Он папочку запрашивает, говорит, сколько больных. Ему, чтобы его не расстроить, говорят, ну, больных вот немного. Он говорит, отлично, больных немного, эпидемии не будет. Все, богом хранимая Россия обошлась без больных. Дальше следующее там выступление, не знаю, кому, Мишу, приносит другую папочку. Тут-то можно немножко соврать, или наоборот, уже не так сильно врать, а ну, реальные цифры сказать. Но не настолько реальные, чтобы расстроить, сказать, что у нас медицина просто в развале, что у нас крах во всей медицинской сфере, и что... вот это закрытие больниц было ошибкой, что увольнение огромного количества медиков было ошибкой, что вообще Минздрав не подготовился к этой эпидемии. Ну, реально, давайте, в январе, в начале января уже было понятно, что эпидемия пошла по миру.
Так, у нас некоторый сбой в программе, мы это понимаем. Леонид, теперь к вам такой вопрос. Я видел один из ваших текстов. Вы говорили о том, что обсуждали, точнее, вот нужно ли все-таки объявлять, так сказать, водяное перемирие власти, да? Должна ли оппозиция слиться с властью в борьбе с коронавирусом, забыть прежнее и прочее? Ну, сегодня я удивился, потому что вы как-то высказались по поводу программы Алексея Навального, ну что тут обсуждать, он же не сможет это реализовать. Мне так кажется, что выдвижение альтернатив – это тоже форма такой политической деятельности и форма критики власти. То Алексей Навальный в такой форме предъявляет свои претензии к власти за то, что не сделано. Да? Он не объявил вот это водяное перемирие. А вы... Как вы считаете, как надо действовать, объявлять или не объявлять?
Ну, во-первых, я просто хочу, чтобы было понятно. Я считаю, что Алексей совершенно правильно сделал, что он это все предложил. Вот. Он как политик обязан предлагать варианты. Люди, которые верят ему и не верят его оппоненту, сидящему сейчас в бункере в каком-то, я имею в виду Владимиру Путину, должны видеть, что из бункера ничего толкового не идет, а вот от этого парня толковое идет. И в этом смысле это, конечно, очень здорово. И молодец, и честь ему, и хвала. Да? Я говорю, что здесь особо я не вижу, что обсуждать, поскольку это такие, ну, как-то совершенно понятные, очевидные вещи, с которыми мы все, ну, кроме вот Жаворонков не согласен с первым пунктом, ну, а мы с Ляскиным согласны с первым тоже. Да? Так что тут обсуждать? Ну, да, правильно, все правильно, конечно, молодец. Вот. Я считаю, что никакое водяное перемирие невозможно в данном случае. Ровно потому, что власть на него не идет. Понимаете? Ну, смотрите, вот, значит, возможно перемирие между там, хищником и его, так сказать, жертвой, да? Ну, в принципе, наверное, возможно иногда. Но сначала хищник должен показать, что он перестал быть хищником. Ну, на время вот этой чрезвычайной ситуации. Ну, послушайте, они что, зэков отпустили? Скажите, пожалуйста. Понимаете, вот они говорят, надо всем сплотиться там и так далее. Вот всем сплотиться, хорошо. Чтобы всем сплотиться, есть некоторые необходимые условия. Первое и самое главное, да? Отпустите политзаключенных. Отпустите людей, которых вы посадили потому, что они были против вас.
Я не могу сплотиться с ними до тех пор, пока Константин Котов и многие другие совершенно ни за что сидят в тюрьме. Да? Дальше. Отпустите людей, сидящих по ненасильственным преступлениям. Во всем мире, в Судане это делают. Знаете, в Судане уж на что, так сказать, замечательная демократическая страна. И то отпускают заключенных. Да? А у нас не отпускают. У нас говорят, что даже амнистии к победе, может быть, не будет. Да. Дальше. Проявите солидарность. Проявите солидарность, да? Ну, отдайте дворцы под госпиталя. Купите на свои деньги эти самые аппараты искусственной вентиляции легких, маски там и все прочее. Кстати, вот самое, мне кажется, вот самое, так сказать, важное, что было вот в заявлении Навального, да, что я бы, так сказать, вынес просто, знаете, вот в хедлайн, да, защитить врачей. Защитить врачей. Ребята, вы с ума сошли? Врачи без защиты. Да? Врачи без защиты, этот наш орел приходит в американском скафандре, защищенный вообще как космонавт, да? Вот. А врачи заболевают. Ну как это может быть? Какая, возможно, между нами солидарность? Это совершенно очевидно, что они используют вот эти, так сказать, тяжелые, действительно реально тяжелые дни для того, чтобы разработать системы, которые будут работать против нас, против вас лично, против там, Жаворонкова, против меня и так далее. Да? Против всех нас. Они работают, они вот это ровно сейчас и делают. Солидарности они не проявляют. Поэтому мое отношение к ним не улучшилось, а наоборот ухудшилось. Ну, если было куда. Трудно сказать, конечно, я уже давно к ним плохо отношусь. Но, в общем, они подтвердили все негативные представления о них за эти дни.
Хорошо. Николай Аляскин, тоже вопрос. Я не знаю, связь, наверное, восстановилась. А как вы считаете, что оппозиция должна требовать сейчас от действующей власти, ну, от изолировавшегося от правительства Путина, вот от всех них, да? Вот они позаседали, друг другу доложили о том, что вроде что-то делается, а вы, что вы будете от них требовать?
Ну, уже было сказано здесь, что действительно, наверное, правда. Самое простое, что они могут сказать, это правда. Что они делают для решения проблемы и что планируют делать. Кстати, эти слова, эти правдивые слова, правдивый план, наверное, сможет... Сейчас сидят на карантине, на самом деле так и есть, и думают, что же власть предлагает. Это раз. А второй момент, ну, огромный, помимо стабфонда, есть сворованных. То есть, ну, и фонд борьбы с коррупцией показывает, как они просто миллиардами воруют. Ну, давайте мы кому-то сейчас эти миллиарды направим на медицину. Это же очевидно, что надо сделать. Ну, и Алексей вот сказал все пункты, которые хорошо бы выполнить. И тогда, может быть, люди увидят, что есть в стране хоть кто-то готовый принимать решения. Потому что сейчас вот Алексей сказал предложение, а принятие решения идет хаотически. Кадыров хочет, закрывает границы. В Татарстане хотят, вводят смс-ками. А Путин захотел и ввел, подписал этот закон о фейках, о наказании за фейки в режим ЧС. Ну, это что значит? Мы сейчас с вами сидим и говорим, у нас проблемы в больницах. Будем ли мы попадать под этот закон? Возможно. А через несколько дней скажем, что в Московской области идут лесные пожары. А будем ли мы попадать под этот закон? Скорее всего. А очередное наводнение где-нибудь в Сибири, когда смоют деревни, и мы скажем, что люди погибли из-за бездействия властей, опять же, мы попадаем под этот закон. Поэтому ну, нельзя сейчас властям действовать репрессивно. Наоборот, открыто, готовым к диалогам, выстраивать горизонтальные связи, которые без них уже начали налаживаться, вот, с волонтерскими движениями или с людьми старшими по подъезду, давать, наоборот, какую-то помощь тем, кто готов помогать старикам, давать там, контроль над полицией, над теми, кто будет, вдруг поверит, что вирус безопасен. Вот я хотел сказать Сергею Жаворонкову, который говорит, ну, ничего страшного, это как грипп, и говорит, ну, нельзя такое говорить в публичном пространстве. Ну, потому что кто-нибудь, вот один из 100 человек посмотрит, скажет, Сергей Жаворонков сказал, что ничего страшного. Я пойду гулять, а мне просто захотелось погулять по улицам. И без надобности. Ну, надо, конечно, всем рассказывать, что это все серьезно, что есть план решения проблемы, план такой-то, давайте действовать вместе. Тогда что-то может получиться.
Хорошо, Сергей, я прошу не втягиваться в дискуссию здесь, потому что все уже высказались на эту тему. Я прошу прокомментировать как экономиста последние слова Владимира Путина. Видите, нынешняя ситуация с ценами на нефть – серьезный вызов для России. Далее, ситуация на нефтяных рынках беспокоит США. Для американской экономики это тяжелое испытание, сообщает нам Владимир Путин. Так вызов для России, а для Америки тяжелое испытание. Они действительно с Сечиным рассчитывают, что Америка рухнет тут?
Я думаю, понятно, что для Путина, в общем, проблемы граждан России, они не имеют особого значения. Он вот о геополитике думает, о Польше, там, так сказать, десятки высказываний, да, о Второй мировой войне, значит, вот сейчас о проблемах США. И если вы как бы вот проанализируете содержимое гостелеканалов, то вы увидите там такой прием, как негативная эклектика. То есть вот эта рубрика, как в советской, люди старшего поколения помнят, да, в советских газетах
была их нравы.
Там, их нравы, да, что там, значит, в США там какой-то негр, значит, умер, так сказать, бомж там под мостом. Вот, и это, значит,
корреспондент идет по помойкам, понятно.
Да, корреспондент идет по помойкам там и прочее. Значит, конечно, все познается в сравнении. И, Россия – это, в общем, довольно бедная страна. И сейчас огромное количество людей находится в трагической ситуации. Вот смотрите, значит, мы, значит, ввели вот нечто, да, там, карантин, не карантин, нечто. Значит, все, кроме продуктовых магазинов, аптек, закрыто, государственных там каких-то учреждений медицинских. А, простите, масса... Собянин говорит, 19 500 рублей мы будем платить жителям Москвы, тем, кто потерял работу.
Тем, кто зарегистрирован как безработный.
Да, кто зарегистрирован как безработный или вот сейчас зарегистрируется в связи с тем, что его уволили. Там в Московской области 15 000 будем платить, хотя цены, в общем, те же самые, так сказать, по сути. Простите, миллионы людей в Москве живут и работают без всякой прописки. Вот представьте себе, это масса же людей, которые вот живут рядом с нами. Там муж, жена, там ребенок, они вот снимают квартиру в Москве. Их уволили, и им не на что жить. Кстати, мало думал, что буду за них заступаться, а подумайте о всех этих мигрантах. Их же тоже миллионы людей. И их сейчас увольняют.
Так, в общем,
и они вернуться не могут. Потому что авиасообщение закрыто, поезда отменены.
В общем, Россия в каком-то смысле продвигается к социальной катастрофе, если так будет происходить.
Да.
И это очень большие риски. Я думаю, что об этих темах мы еще поговорим. Я благодарю Сергея Жаворонкова. Сергея Жаворонкова, Леонида Гозмана, благодарю Николая Аляскина, и Алексея Навального, который с нами в этот раз был в заочном таком варианте, вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.